Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, из архива нашей радиопрограммы в рубрике «Поминайте наставников ваших» передача Александры Никифоровой об архимандрите Авеле Македонове, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Тимофее и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Дал еси боящимся тебе знамение, еже убежати от лица лука. Моисей на косяках дверей домов израильтян полагал в знамение кровь овчью, а ты дал нам знамение, самую кровь непорочного агнца, закланного за грехи мира. И Иезекииль говорит, что дается знамение на лица. Сказано: «Идите вслед его, иссеците, и не пощадите, и не помилуйте старца, и юношу, и деву, и младенца, и жены, и сбейте в потребление. А ко всем на них же есть знамение, не прикасайтесь». Бог возглагола во святем своем: «Возрадуйся, и разделю секиму». Секима избранная, участок земли, данный Иаковом Иосифу, прообразует завет, который, по видимости, был дан одному Израилю. Сей-то избранный завет, сие-то наследие народа, обращу в раздел и сделаю общим с прочими. А когда завет будет разделен между всеми, и польза сделается общей для всех облагодетельствованных Богом, тогда ее доль жилищ размерится, то есть вся вселенная, как по жребиям, разделена будет для селений на всяком месте. Тогда и далеких между собой приведет соприкосновение умиротворяющей аще земная, аще ли небесная, и средостение ограды разоривы сотворит обоя едино. Мой есть Галаад, и мой есть Манассии. Галаад есть потомок Манассии. Сим показывается исходящий от Бога последовательный ряд патриархов, от них же Христос по плоти. И Ефрем заступление главы моей, Иуда царь мой. Расторженные части соединяет единомыслием. Мав — коноп упования, или, как другой толковник говорит, коноп омовения, или коноп беззаботности. То есть человек отверженный, которому с угрозой сказано, что не взойдет в церковь Господню, ибо не внидит аммонитин и моавитин до третьего и до десятого рода и даже до века. Впрочем, поскольку крещение подает оставление грехов и должникам доставляет беззаботность, то пророк, указывая на избавление и на усвоение Богу через крещение, говорит: «Маав есть коноп омовения или коноп беззаботности». Итак, все иноплеменницы покорившися, подклонившись под иго Христова. Посему-то и на идумею налагает сапог свой, а сапог божества есть богоносная плоть, через которую оно снизошло к человекам. Всей надежде, ублажая время пришествия Господня, пророк говорит: «Кто введет мя в оград ограждения?» И, может быть, разумеет церковь, называя градом, потому что она есть собрание вселяющихся законно, и градом ограждения по ограде веры. Почему один из толковников весьма удачно перевел «в оград огражденный». Итак, кто мне даст видеть сие великое зрелище Бога, пришедшего к человекам? На сие-то указывают слова Господа: «Яко мнози пророцы и праведницы вожделеше видите, яже видите и не видеше». Дашь нам помощь от скорби. Будем искать помощи не в крепости, не в благосостоянии плоти. Пожелаем заступления не от кого-либо из почитаемых знатными у людей, ни множеством денег, ни превосходством силы, ни высотою славы приобретается победа, напротив того, из преизбытка скорби Господь подаст помощь взыщущим его. Таков был и Павел, который скорби ставил себе в похвалу, почему мог говорить: «Егда не мыществую, тогда силен есмь». Дашь ты нам, Господи, помощь от скорби, ибо скорбь терпение соделывает, терпение же искусство, искусство же упование, упование же не посрамит. Видишь, куда возводит тебя скорбь? К непостыдному упованию. Болен ли ты, благодушествуй, потому что его же любит Господь, наказует? Беден ли ты, веселись, потому что ожидают тебя лазаревы блага? Терпишь ли бесчестие за имя Христово, ты блажен, потому что бесчестие твое обратится в ангельскую славу. Убедим себя, братья, во время искушения прибегать не к человеческим надеждам, и не здесь, на земле искать себе помощи, но совершать моления со слезами и воздыханиями, с прилежной молитвою, с напряженным бдением, ибо тот получает помощь от скорби, кто человеческую помощь презирает как суетную и утверждается в надежде на могущего спасти нас, утверждается же о Христе Иисусе Господе нашем, которому слава и держава во веки веков. Аминь.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
рубрике «Воспоминания о духовном отце» вторая передача светлой памяти преснопамятного настоятеля Иоанна Богословского монастыря под Рязанью архимандрита Авеля Македонова. О нем вспоминают насельники монастыря. Рассказывает иродиакон Мелхиседек.
Однажды к нему приехал мужчина лет 50 и спрашивает: «Батюшка, я хочу посвятить себя делу возрождения России». Батюшка его спрашивает: «А сколько у тебя детей?» Он говорит: «Один». Говорит: «Что же ты дожил до 50 лет и воспитал только одного ребенка? С кем ты будешь Россию восстанавливать?» Конечно, это частный случай. Понятно, что Россию можно восстанавливать с помощью других людей, но одна из обязанностей патриотично настроенного человека – иметь побольше детей, на которых наша надежда и в которых наше будущее. Исконно русские семьи всегда были многодетные. Сравнительно недавно один батюшка поехал в село и, беседуя с местными жителями, спрашивает: «А сколько у вас в семьях детей?» Один говорит: «У меня один ребенок, а у меня двое». «А почему так мало?» И все стали ссылаться на плохие условия жизни. «Денег нам платят мало, а мы не хотим плодить нищету». Тогда батюшка спрашивает: «А сколько детей было у ваших прабабушек и прадедушек?» Они стали припоминать и говорят, что: «А вот у моего деда росло 7 человек, у моей бабушки 9 родилось». «А в каких условиях-то они жили?» А условия-то оказались плачевными. И обуви на всех не хватало порой, и кушали они иногда недосыта. Однако все были счастливыми и нашли в жизни хорошие места. А сейчас люди вроде бы и в лучших жилищных условиях находятся, но соседи по лестничной площадке не знают, и на душе-то кошки скребут. Значит, говорит батюшка, дело-то не в деньгах, а в чем-то другом. А они говорят: «Да, получается так». «А в чем?» «А вот в чем», говорит батюшка, «из нашей жизни стало исчезать понятие счастья. Мы его стали заменять понятием комфорта. А для комфортной жизни дети не нужны. Они шумят, они болеют, на них нужно много сил. Но для того, чтобы быть счастливыми, они совершенно необходимы». Батюшка вот об этом говорил.
А в чем был ключ к сердцу батюшки?
Ну, вообще, батюшка Авель говорил, что для сердца каждого человека есть свой ключик. Ключик, которым душа распахивается навстречу Богу. Он говорил, что у батюшки Серафима Саровского было такое воспоминание. В детстве он помогал отцу торговать разными вещами по купеческой должности. И говорил, что мы торговали только тем товаром, который приносил больше прибыли. Так и в духовной жизни нужно на то налегать, к такому делу с большей ревностью прилепляться, которое приносит больше духовных плодов. И вот батюшка говорил: «Я люблю читать псалтирь. Когда я читаю псалтирь, душа ощущает близость к Богу». Конечно, чтение псалтири – это не окончание молитвы, а скорее только ее начало. После этого нужно, не довольствуясь прочитанным, начинать, наверное, молиться своими словами. Когда душа разогрелась. И вот батюшка говорил, что для него ключик – это псалтирь. Ну, конечно, это не единственный ключик. А для других это может быть чтение Евангелия. или просто пребывание в спокойной, уединенной обстановке, когда человек не рассматривает свою комнату как поле для какой-то активной деятельности, а просто старается посидеть и прислушиваться к самому себе и к тому, что вокруг него так не мертвое пространство, а тишина, из которой на него смотрит, слышит, видит его Бог.
Передаем слово иеромонаху Паисию.
Он учил собственным примером, как один из египетских старцев говорил. Его упрекали, этого египетского старца, что «отчего же ты учеников своих не учишь?» А он говорил так: «Ну, они видят, как я поступаю. Если хотят, пусть смотрят на это и подражают». Поэтому он старался просто жить, как ему подсказывало его христианское совесть и сердце, стараться изо всех сил жизнь посвятить молитве. Это, пожалуй, главное его качество. Вот. И еще могу сказать, что нередки были, конечно, случаи, когда его слова не просто достигали цели, то есть человек убеждался в том, что это нужно делать так, как он говорит. Но, как правило, все касалось достаточно простых вещей. Нужно молиться, нужно уповать на Бога, нужно там не обижаться, нужно там не мстить за какие-то обиды. Как-то так. Но главное, что иногда его слова касались каких-то таких глубоких глубин, что было видно, что он видит несколько больше, чем обычный человек из разговора может увидеть. То есть он мог видеть состояние сердца человека, который с ним беседует. И даже было довольно трудно поэтому быть рядом с ним, потому что это очень ответственно было всегда. Потому что было совершенно ясно, что он чувствует, что ты думаешь, что ты чувствуешь, как ты внутренне себя ведешь. И очень стыдно, естественно, было, находясь рядом с ним, поступать как-то не очень хорошо. И еще могу сказать, что даже были такие случаи, что можно свидетельствовать, что Господь услышал молитву отца Авеля и помог в разрешении тех или иных жизненных трудностей. И даже получали положительный исход болезни тех или иных людей. Одна очень хорошо знакомая мне пара из Коломны. У них были обстоятельства такие жизненные. Это второй брак у мужа в этой семье. От первого брака у него был сын есть, он с ним живет. И в этом втором браке у них не рождались дети. И они ходили обследование, врачи сказали, что, видимо, детей не будет уже. Ну, они, естественно, хотели иметь общего ребенка и очень страдали душевно, часто просили. Один раз они как-то буквально, допекли, что ли, отца Авеля. Он так сказал: «Ну все, идите на источник, купайтесь там, и когда у вас родится сын, назовете его Иваном, в честь Ивана Богослова». И что вы думаете, после нескольких лет длительных, безуспешных супружеской жизни эти люди действительно рождают, ну, девочку. Ну, конечно, они назвали Иоанна в честь Иоанна Богослова, как и обещали. Вот. Но только совершенно явно, что здесь это не просто чудо от святого источника, но каким-то образом отец Савель тоже участвовал молитвенным ходатайством. Другой случай. Женщина из Рязанской области. У нее была онкологическая операция, ей сказали, что на протяжении года нельзя ей будет оперироваться, потому что слабое сердце, есть опасность просто для жизни. Во время операции она может умереть. И вдруг вскоре, через месяца два после этого, обнаруживается, что у нее желчный пузырь забит камнями. То есть его надо удалять, потому что есть опасность разрыва, ну и тоже смерть. И так смерть, и так смерть. Вот. И она приезжает сюда, она была знакома с отцом Авелем, приезжала сюда до этого. Приезжает сюда вся, естественно, в слезах, в расстройстве. И отец Савелий говорит: ну, поживи тут. Это было накануне Пасхи прямо. А в четверг Святой Седмицы ей надо было ехать в больницу, где она уже стояла на очереди на операцию. Вот. И по пути здесь, может быть, Господь поможет, помолись, причащайся, вот, на источник ходи. И она была это время здесь. И когда она поехала рано утром в четверг Святой Седмицы на обследование, вернулась поздно вечером в четверг, этот же самый монастырь, и я помню ее странное такое выражение лица, несколько такое огорошенное. И она говорит нам: вот видите, я приехала поздно вечером, думаете, я где-то была там, ходила в Рязань? Нет, я все это время была в больнице, все это время меня обследовали разными образами, разными способами, на разных аппаратах, пытаясь понять, что же со мной произошло. Оказывается, камни куда-то исчезли все. И так операция оказалась ненужной. Еще один был случай, это было на Успении, так вот я не помню уже в каком году. Отец Савель тогда еще был достаточно силен, он очень часто стал служить, и тогда он как раз возглавлял богослужение, и это было во время отпуста, когда он произнес отпуст уже и давал крест богомольцам. К нему подошла какая-то женщина со своим сыном, который учился тогда в начальных классах школы, и она стала просить молитв отца Авеля о своем сыне, который страдал очень сильной близорукостью, или даже почти, он был слеп, почти слеп. Ну, видимо, все-таки была очень сильная близорукость, может, какие-то были очки. Вот, отец Авель сказал: пойдите, помажьте маслом глаза ему из лампадки от иконы Божьей Матери Успения, которая лежала на аналое посреди храма. Ну, они это исполнили, и когда мама помазала мальчику глаза, он стал говорить: мама, как щипит ужасно, жжет глаза. И потом друг говорит: я вижу. И вот они остались, тут еще были до конца этого дня. Она так ко многим подходила, делилась, что вот у меня, дескать, у сына улучшилось зрение очень сильно. Да, она даже говорила так, более решительно: у меня сын прозрел. Ну, может быть, не было такого, что прямо от слепоты, но улучшение явное было, и главное, что оно произошло как-то достаточно быстро. Вот. Ну, вот то, что вспоминается, потому что вспомнить за такое количество времени можно много при определенной подготовке. Но, может быть, это не нужно, вспоминать каждую из деталек этой длинной жизни этого человека. Потому что обо всем и всем, наверное, даже не нужно знать всем. Есть какие-то сокровенные вещи, которые так и должны, наверное, остаться сокровенными.
Подошла к концу вторая передача из рубрики «Воспоминания о духовном отце». Сегодня о преснопамятном архимандрите Авеле Македонове рассказывали насельники Иоанна Богословского монастыря под Рязанью, иродиакон Мелхиседек и иеромонах Паисий. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении братского хора монастыря. Над передачей работали Елена Смирнова и Александра Никифорова.
Eleison imos.
В эфире программа «Благовещение».
Святой апостол Тимофей.
Святой апостол Тимофей происходил из ликаонского города Листры в Малой Азии. Он был обращен ко Христу в 52 году святым апостолом Павлом. Когда апостолы Павел и Варнава посетили впервые ликаонские города, апостол Павел в Листре исцелил хромого от рождения, и многие жители города уверовали во Христа. Среди них был и будущий апостол, юноша Тимофей, его мать Евника и бабка Лаида. Семена веры, посеянные апостолом Павлом в душе святого Тимофея, принесли обильный плод. Он стал ревностным учеником апостола, а впоследствии его неотлучным спутником и сотрудником в проповеди Евангелия. Апостол Павел любил святого Тимофея и называл его в посланиях своим возлюбленным сыном, благодарностью вспоминая его верность и преданность. Он писал Тимофею: «Ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях». В 65 году апостол Павел рукоположил апостола Тимофея во епископа Ефесской церкви, которой святой Тимофей управлял 15 лет. Святой апостол Павел, находясь в Риме в темнице и зная, что ему предстоит мученический подвиг, вызвал к себе верного ученика и друга апостола Тимофея на последнее свидание. Святой Тимофей закончил жизнь мученически. В Эфесе язычники совершали праздник в честь идолов и носили их по городу, сопровождая нечестивыми обрядами и песнями. Святой епископ Тимофей, ревнуя о славе Божией, старался останавливать и вразумлять ослепленных идолопоклонством людей, проповедуя им истинную веру во Христа. Язычники в озлоблении бросились на святого апостола, били его, влачили по земле и, наконец, побили камнями. Мученическую смерть за Христа святой апостол Тимофей воспринял в 80 году. В 4 веке святые мощи апостола Тимофея были перенесены в Царьград и положены в храме святых апостолов. Святая Церковь чтит святого Тимофея в числе 70 апостолов. Остановим свое внимание на высокой похвале, данной Тимофею его великим учителем, апостолом Павлом. «Ты последовал мне, — говорит возлюбленному духовному сыну, — битый палками, день и ночь проведший на глубине морской учитель вселенной». Да и большинство первых христиан знали, на что идут, избирая следование Христу и его апостолам. И вот похвала учительская, как отзвук похвалы божественной, от меньшего к большему. «Тимофей, ты последовал мне в учении, то есть непрестанных трудах и готовности пострадать, в житии, то есть крайней преданностью разделил горести и радости, расположении, продолжает апостол, то есть всем был раб, по примеру учителя. Ты последовал мне и в вере, там, где жизнь ставила задачи неразрешимую умом, не колебался, видел указанную учителем руку Божию в твоей судьбе. И в великодушии, любви и терпении сердечным подражателем был Тимофей первоверховному апостолу. Но похвала высшая — последовать Христу и его избранному сосуду благодати в гонениях, страданиях. Исполняются над таким возлюбленным учеником и сыном слова божественные: «Блаженны будете, радуйтесь и веселитесь, ибо мзда ваша много на небесах».
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Игнатий Потапенко. Чукчин замок. Мне было 8 лет, а Веруньке 7. Но она была умнее меня. Жизненный опыт как-то мало прививался ко мне, и я постоянно на каждом шагу становился в тупик. Верунька же все сразу объясняла и пристраивала. «Верунька, это моя сестренка. Мы вместе росли. Мы всегда были вместе. Я и не помнила мгновений, когда бы мы были врозь. Я с Верунькой, и это было в моих глазах одно существо. И помню, как поразило меня, когда мне стало 9 лет, и было решено отвезти меня в город и отдать в гимназию. Я сказал: «А Верунька?» «Верунька останется дома. Ей еще рано. Она мала». И я в первую минуту даже не понял. Мне казалось, что нас разделить невозможно. Ну вот совершенно так, как если бы от нашего сельского священника, отца Маврикия, отделили бы голову, и он вышел бы в церкви служить, оставив голову дома. Наша жизнь с Верунькой — это был сказочный мир приключений. У Веруньки была удивительно фантастическая голова. Она иногда просто поражала меня своими необыкновенными, замысловатыми историями. Сидим мы с ней где-нибудь на гумне под стогом соломы или свежего сена. Она такая тоненькая, худенькая, с маленьким смуглым личиком, с маленьким ротиком и большими глазами, вытянув перед собой ноги, сложив на груди свои миниатюрные ручонки, смотрит куда-то вдаль, и вдруг раздается ее слабенький тоненький голосок. Она говорит о желтеньком принце, у которого такой мягкий, нежный, пушистый кафтан, а на его тоненьких ножках высокие сапожки из нежной коричневой кожи. Он собирается в плавание, и вот окруженный такой же желтой свитой рыцарей, у некоторых, впрочем, на груди темные панцири, он подходит к берегу моря. Я не помню ее сказок, знаю только, что она не могла обходиться без героев, и герои у нее были наши знакомые, населявшие наш двор. И этот желтенький принц был никто иной, как утенок, неделю тому назад вылупившийся из яйца. Он был самый крупный и самый интересный утенок, и потому был произведен в принцы. Остальные же были только рыцари. И для всякого существа, какое только жило в нашем дворе, в курятнике, в гусятнике, в коровнике, в телятнике, в конюшне, где бы то ни было, была отведена роль в ее фантазии. Я помню, как она иногда заставляла меня плакать, когда какой-нибудь персонаж ее сказаний вдруг погибал. Правда, мы часто видели его на обеденном столе, особенно если бы была курица или петух или индейка, в виде какого-нибудь фрикасе или котлетки с маленькой косточкой, обернутой в папильотку. Мы не узнавали наших героев и преисправно отправляли их в наш род. Но все же они исчезали, мы не могли этого не знать». И тогда фантазии Веруньки становились трагическими. Она сочиняла потрясающие рассказы о гибели молодого существа после целого ряда ужасных приключений и борьбы. А я слушал с замиранием сердца и верил, как дурак, что все это так и было. Да и Верунька верила всему тому, что сочиняла, и мы часто оба плакали. Не знаю почему, главным героем своих повествований она избрала такое неуклюжее, некрасивое животное, каким был, несомненно, возросший в нашем дворе боровок по имени Чукча. Она избрала его еще тогда, когда он был совсем маленьким поросенком. Тогда, пожалуй, он был интересен, совсем голенький, с нежно-розовой кожей, с длинными отвислыми ушами, с круглой, необыкновенно подвижной мордочкой. Он был смешон и глуп до последней степени. Его братья и сестры, которые родились одновременно с ним в количестве 12 штук, ничем не привлекали к себе нашего внимания, и при том же Веруньке про них пришлось слагать трагические истории. Некоторых раздали знакомым, например, отцу Маврикию дали 2, других отослали в город для продажи, третьих просто съели. Был момент, когда и Чукче грозила судьба его братьев. Его хотели отправить в город для продажи, но в то время он уже был героем Верунькиных сказаний, и мы, узнав об этом, подняли страшный вой и крик и объявили, что если Чукчу продадут, мы никогда не успокоимся и будем вечно выть и кричать. И Чукча остался и просуществовал всю зиму на совершенно привилегированном положении, так как мы с Верунькой постоянно возили с ним, кормили его по-царски и даже очищали грязь от его щетины. И эта честь выпадала на его долю потому, что он сделался главным героем фантастических повествований Веруньки. В них он играл совершенно исключительную роль. Он, собственно, не участвовал в ее историях, которые происходили без него. В них действовали другие персонажи, взятые из наличного состава нашего двора. Но как только наступало какое-нибудь затруднение, когда герои почему-либо попадали в беду, из которой не было возможности спасти их, или просто Верунька зафантазировалась так, что уже не знала, чем кончить, сейчас же являлся на сцену Чукча и все разрешал. Помню эту классическую фразу. «Вдруг, откуда ни возьмись, явился Чукча, и уж после этого я знал, что все придет к неизбежному концу». Для Веруньки он был очень удобен и важен, и поэтому она страшно дорожила им. Это было весной. Мы с Верунькой сидели около реки. Там лежал огромный длинный камень, который тоже играл важную роль в повествованиях Веруньки. Отсюда, от этого камня, отправлялись многие корабли с принцами разных цветов, и потом с ними случались необыкновенные переключения. Мы обыкновенно забирались на этот камень, глядя на ту сторону реки, где уже поднялся молодой зеленый камыш, и вербы оделись в зеленые листья, а грустная ива окунула свои длинные, беспомощно опущенные ветки в воду, где робкая дикая курочка уже выбирала среди камыша место для своего гнезда, и таинственный коростель от времени до времени издавал свои странные, сложные, загадочные вопли. И Верунька с грустными глазами и таким печальным тоненьким голоском сказала мне: «Слушай, Валюся, ты знаешь, что хотят сделать с Чукчей?» «А что с ним хотят сделать?» — спросил я. «Его хотят зарезать». У меня мурашки пробежали по спине. «Кто хочет зарезать Чукчу? И вообще, разве можно зарезать Чукчу?» Мне казалось это совершенно невозможным. Такого героя нельзя зарезать, да он сам всякого зарежет. Но Верунька разубедила меня. Тайные силы, которые вообще играли важную роль в ее повествованиях, оказывались сильнее даже Чукчи. И вот они-то вооружились против него. Но это было сказочное объяснение. Реальное же было гораздо проще и ужаснее. С тайными силами мы еще могли бы бороться при помощи Верунькиной фантазии, но бороться с отцом — это было уже нам не по силам. А между тем Верунька рассказала мне, что судьба Чукчи решена именно отцом. Этого негодяя Чукчу надо к празднику заколоть. Сала у него, правда, немного, но зато колбасы из него выйдут хорошие. А то он распустился. Дети его избаловали, и он чуть ли не в гостиную лезет, эдакий невежа. Ты, Сафрон, эдак во вторник на Страстной неделе — приспособи его.
Приспособи. Какое-то было жестокое слово. Но мы не дадим Чукчу, — сказал я. Как же мы не дадим его? Они гораздо сильнее нас, — возразила Верунька. Сафрон, это ж силач. Он одной рукой экипаж тащит. А мы начнем выть и кричать, — предложил я. Но Верунька только горько улыбнулась.
А ушла шестая неделя. Еще несколько дней, и Чукчи не станет. Его приспособят. Мы еще не знали, каким образом нам это удастся, но мы решили ни в каком случае не допустить этого. Я не мог знать, что сидит в этой черненькой головке Веруньки, но я верил, что она непременно придумает, и потому был почти спокоен за судьбу Чукчи. И дня через два после нашего разговора Верунька сказала мне: «Я знаю, что надо сделать для Чукчи. Его надо спрятать».
«Как спрятать? Куда?»
«А мы найдем. Вот пойдем-ка обойдем сад. Обшарим все уголки, мы непременно что-нибудь найдем». Сад был не наш, а помещичий. Он занимал 10 на 8 земли. Это был очень старый сад, в одной своей части, которая примыкала к реке, совершенно запущенной. Там росли вербы, тополя, дубы. Внизу страшно разросся кустарник, сделавший эту часть сада почти непроходимой. Все тополя были сплошь унизаны вороньями и галчиными гнездами, которые помещались там и здесь между двух ветвей, казались крупными черными плодами. Это было настоящее воронье царство. Ранней весной они уже начинали копошиться в своих гнездах. Молодые, только прошлым летом рожденные, выбирали места и все лето занимались постройкой гнезд, чтобы в будущем году поселиться в них. Они огромной черной стаей летали на поле за пищей, а перед вечером все возвращались к своим гнездам и подымали неистовое галдение. Никто не мешал им здесь жить. Они завладели этой частью сада и царили в ней. Их были тысячи, а может быть, десятки тысяч, и с каждым годом число их возрастало. Почем знать, если бы против них вооружились, может быть, они пошли бы войной. Но, по крайней мере, в сказаниях Веруньки эти вороны и галки фигурировали в качестве крайне воинственного племени. Мы с Верунькой долго бродили по этой части сада, и тут-то фантазия моей сестренки почерпнула много нового материала для ее будущих сказаний, которые она сообщала мне потом, когда я приезжал домой из гимназии. Наши обыкновенно чистенькие платья были испачканы, изуродованы, к ним, как и к нашим волосам, пристали колючки и прошлогодний репейник, но мы были неутомимы. Казалось, все эти места были нам знакомы, но оказалось, что мы встретили тут много нового. Особенно нас поразило дупло старого-престарого дуба. Оно было до такой степени странно, что казалось, что не действительное, а созданное Верунькиной фантазией. Когда мы издали увидели его черную пасть, Верунька остановилась и сказала мне: «Стой! Вот он, Чукчин замок!» Я не без страха подошел к этому замку. Входная дыра была невелика, но за нею дупло расширялось и уходило куда-то в таинственную темноту. Очевидно, продолжение дупла шло вглубь земли. Ни я, ни Верунька не решались спуститься туда, чтобы исследовать его размеры, но мы были находчивы. Я взял длинную палку, отломав сухую ветку от этого же дуба, и при ее помощи произвел исследование. В самом деле, казалось, это был целый замок. Только с боков мы могли нащупать его стены, а в длину мы их и не достали. Ясное дело, что сама судьба посылала нам временное жилище для Чукчи. Задача была только в том, как закрыть вход, потому что иначе Чукча, разумеется, выйдет, выдаст себя и подвергнется жестокой участи. И вот тут сказалась разница наших умов. Изобретательный по части фантастических планов ум Веруньки оказался совсем непригодным для практической жизни. Неподалеку от дупла лежал камень. Он был небольшой, длинный и узкий. Я подошел к нему и попробовал сдвинуть его с места. Он поддался. Тут же близко лежал длинный ствол дерева, с которого от времени и дождей слезла вся кора. Он был не толстый, и я без пробы видел, что его нам вдвоем нетрудно будет поднять и перенести на другое место. Сделали пробу, приложили камень к дуплу и придавили концом ствола. И он отлично держался, упираясь в пень. Верунька была в диком восторге. После того, как замок был устроен, нам оставалось позаботиться о том, чтобы заманить в него Чукчу. А это было не так легко, но не так уж и трудно. Прежде всего, мы натаскали в дупло целую гору ржаных сухарей и всевозможных съестных продуктов, а предусмотрительная Верунька принесла туда огромный горшок воды. Мы очень хорошо знали, что Чукче придется жить там несколько дней. Что Чукче за нами пойдет в огонь и в воду, в особенности, если показать из-под полы кусок ржаного хлеба, который он обожал, в этом мы не сомневались. Но ведь нужно было сделать это так, чтобы никто, ни одна душа не видела, как мы будем увлекать его. Мы всячески приспособлялись, одни проходили, и уже был понедельник страстной недели. Это был канун того дня, который был назначен для гибели Чукчи. В этот день мы во что бы то ни стало должны были водворить нашего героя в его замок. Чукчи все время возился во дворе, переходя из одного его угла в другой. Мы видели, как вышел отец, и, указывая на него, громко сказал Сафрону: «Так смотри же, Сафрон, не забудь. Завтра и приспособие, Боровка». У меня в запасе был изрядный кусок ржаного хлеба. Я давно уже издали показывал его Чукчи, но глупец ничего не видел. Он ничего не чувствовал. Он не понимал, какая страшная судьба ожидает его, и преспокойно рылся своей круглой мордой в навозной куче, разыскивая там для себя всякое добро. А день уже приходил к концу. Веронька решилась на крайнее средство. Она сбегла в дом, взяла еще там немного хлеба и, проходя мимо нашего героя, показала ему хлеб и тихонько позвала его. «Чукча! Чукча!» И герой, наконец, прозрел. Он увидел в ее руках хлеб и побежал за нею. Как только он перешел грань сада, мы уже считали, что судьба его в наших руках. Здесь Верунька бросила ему свой хлеб, но его было так мало, что он только раздразнил его аппетит. Тогда я показал ему свой кусок, большой, обещающий ему много наслаждения. И мы со всех ног пустились с Верунькой по садовой дороге, а Чукча следовал за нами. Но вот пошел же кустарник. Мы перескакивали через него, но Чукча на каждом шагу встречал затруднения. Приходилось усиленно соблазнять его, чуть не к самому рылу поднося хлеб. И он с трудом поборол препятствия, старался и все-таки двигался вперед. Наконец мы удупла. И мы думали, что уже достигли нашей цели, а между тем мы в действительности только подошли к самому трудному моменту нашей задачи. Чукча тоже приблизился к дуплу, но мы всячески старались загнать его туда. Он ходил вокруг дерева и внимательно обнюхивал его, но как только приближался к самому дуплу, его черная голубина, видимо, пугала его, и он отскакивал. Между тем я боялся выпустить из рук хлеб, потому что то было единственное орудие, которым мы могли воздействовать на Чукчу. Я обманывал его, делая вид, что бросаю хлеб в дупло, он поддавался, но скоро убеждался в обмане. Мы приходили в отчаяние. При этом он довольно громко хрюкал, и мы боялись, что кто-нибудь, проходя по дороге, может услышать его хрюканье, и тогда весь наш план разлетится в прах. Наконец я решился на героическое средство. Держа в руках хлеб, таким образом, чтобы Чукча все время видел его, я полез в дупло. Холодная сырость сейчас же охватила меня, а темнота, которая была в глубине его, как бы грозила мне, напоминая те самые тайные силы, которые всегда играли такую важную роль в сказаниях Веруньки. И тем не менее я стойко продолжал свое дело. «Чукча! Чукча! Милый Чукча! Этакий ты дурак! Ну, поди ж ко мне, поди!» — нежно говорил я, маня его хлебом. Чукча колебался. Он стоял у самого дупла и уже решился просунуть в него голову. Аромат ржаного хлеба сильно раздражал его обоняние. Он понемногу подвигался и, наконец, весь вошел. Тут уже все дело зависело от моей ловкости. Надо было отдалить его на задний план, бросить там хлеб, а самому с быстротой молнии выскочить. Должно быть, на меня снизошло вдохновение, потому что я проделал это прямо с какой-то гениальной ловкостью, и притом смело, быстро и решительно. Чукча выхватил из моих рук кусок хлеба и остался где-то в темноте. Я стремглав вылетел из дупла, и в тот же миг дыра уже была закрыта камнем, а камень притиснут стволом дерева, другой конец которого упирался в пень. Из дупла послышался неистовый крик Чукчи. Он толкался мордой в камень, шевелил его, но напрасно. Замок был заперт на 12 замков. В этот день наш подвиг не вызвал никаких осложнений. Но на другой день с утра началось волнение. Работник Сафрон рассчитывал произвести свое приспособление с Чукчи на заре, пока еще все в доме спали. И он, проснувшись, когда все спали, начал разыскивать Чукчу. Но нигде во дворе его не нашел. Он обошел все закоулки, побывал во всех сараях, на гумне, прошелся даже по саду, разумеется, в местах, доступных человеческой стопе. Но Чукчи нигде не оказалось. «Что за напасть такая?» — восклицал он вслух. «Запропастился Боровок, хоть ты плачь!» Уже и мы проснулись и вышли во двор, и нас Сафрон опрашивал, не видели ли мы, где Чукчи. Но мы, разумеется, делали изумленные лица. Вышел отец, поднялась целая история. Разослали рабочих по всей экономии. Отец был крайне недоволен, а мы дрожали. В особенности, когда кто-нибудь отправлялся в сад, когда нам казалось, что вот-вот нападут на наш замок, и разом все наши ухищрения разоблачатся. Но никому и в голову не приходило заглянуть в ту часть сада, где царствовали вороны. Может быть, Чукчи кричал в своем замке, но по утрам вороны так неистово галдели, что их голоса способны были заглушить гром пушек.
«Да нет, это прям чудо», — говорил отец. «Можно подумать, что этот негодяй понял, когда я при нем напомнил Сафрону. Чего доброго! Недаром он постоянно вертелся среди людей». Отец говорил, конечно, шутя, но факт исчезновения Чукчи как раз в тот день, когда его ожидала кара, казался таинственным, и в особенности рабочие придавали ему своеобразное значение. «Животное понимает», — говорили они. «Оно даром, что не знает слов, а чувствует, какая его ожидает судьба. Вот он и помандровал. Еще, может, и явится как-нибудь». Но так как надежда по части колбасы к празднику была возложена всецело на Чукчу, а он надежды этой не оправдал, то пришлось послать на деревню и закупить колбасы у мужиков. И проходили дни. Мы, конечно, каждый день наведывались к дуплу. Мы тихонько подходили к нему. С одной стороны, мы боялись растревожить Чукчу, который, услышав шум, конечно же, сейчас же догадался бы, что это мы. С другой стороны, нас тревожил вопрос, жив ли он. А вдруг как он не вынесет одиночество? Но, приставив ухо к дуплу, мы явственно слышали, что Чукча там шевелится и тихо покряхтывает. В субботу мы сильно встревожились. Нам показалось, что в дупле что-то уж слишком тихо. Тогда мы начали колотить палками в дуб. Но Чукча таким неистовым криком засвидетельствовал факт своего существования, что мы испугались. Даже в первый день он так громко не кричал. Очевидно, ему уж очень надоело сидеть в своем замке. «Потерпи, потерпи, милый Чукча», — говорили мы. «Сегодня еще только суббота, а завтра ты будешь опять на свободе. Да, уже в первый день Пасхи ни один человек не решится зарезать животное, да и не будет надобности. Колбасы куплены, на Чукчу нечего больше рассчитывать». И мы ждали первого дня. Ранним утром, как только вернулись из церкви и разговелись, мы с Верунькой вышли во двор. Уже порядочно рассвело, мы пошли к реке. Мы довольно далеко прошли по берегу реки и вошли в сад с другой стороны, откуда никто в него не входил. После долгой борьбы с кустарником мы, наконец, подошли к дуплу. Тихонько затаив дыхание, мы принялись за свою работу. Верунька взялась за ствол дерева и, осторожно подняв его, отбросила в сторону. Я же отодвинул камень, и в ту же минуту мы оба спрятались за дерево. Чукча зашевелился в дупле, потом выскочил из него, перепрыгивая через кустарники, пустился по направлению к дороге, а затем исчез из наших глаз. Мы оба замерли от восторга. Не подлежало сомнения, что мы спасли жизнь героя Верунькиных сказаний. Так же, как и прежде, мы вернулись сперва к реке, а оттуда домой. Во дворе никого не было. На востоке уже начинало подниматься солнце. Мы вошли во двор и видели, что с правой стороны двора, неподалеку от конюшни, в навозной куче преспокойно рылся круглой мордой Чукча. Мы сделали вид, что не заметили, и вошли в дом. Но мы прислушивались и присматривались. Нам хотелось быть свидетелями эффекта, какой произведет появление Чукчи. И вот мы слышим в растворенное окно голос Сафрона. «Вот так чудеса! И, гляди, Чукча пришел! Откуда он взялся? Ах ты, мошенник! Ведь какой хитрый! Знал, когда уйти и когда прийти!» Потом слышался голос кухарки Аксиньи, всплескивание ее рук, восклицание изумления. Вышел во двор отец. «Да неужели пришел?» — слышался его голос. «Ведь вот негодяй! Ну, я же говорил, что он слышал и понял. Ну, скажите, пожалуйста. Да нет, он прям замечательная свинья! Удивительная! Эй, ты, Чукча, ну что ж ты ничего не рассказываешь? Где ж ты был?» А Чукча громко похрюкивал, протягивая свою морду ко всем собравшимся и удивлявшихся ему, и шевеля своим кружком, что у него означало просьбу о пище и питье. «Это он вас, пани, с праздником воскресения Христова поздравить пришел», — заметил Сафрон. «Ну так дай же ему за это ячменной похлебки. Дорженых сухарей подбавь туда». «Да нет, он не глуп. Такого боровка прям-таки жаль заколоть». Да его на выставку надо послать. Он может медаль получить. И вот что удивительное.
отец никогда больше не возобновлял вопроса о том, чтобы к Пасхе или к Рождеству заколоть Чукчу. Он даже как будто боялся этого. А мы с Верунькой никогда никому не сказали о своей проделке, и благодаря этому Чукча долго жил на свете.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.